После Первой мировой войны в Центральной и Западной Европе сложилась ситуация, когда большая война не могла возникнуть. Ее некому было начинать. Первую мировую войну Франция завершила в числе главных победителей. В соответствии с Версальским договором Франция получила все, на что могла претендовать. Германия выплачивала Франции огромные репарации. У Франции не было никаких причин начинать новую войну в Европе. Забота французского правительства заключалась в том, чтобы существующее положение в Европе сохранить как можно дольше. Французские генералы выбрали сугубо оборонительную стратегию. На своих границах они возводили линию Мажино, некое подобие Великой Китайской стены. Великобритания тоже была в числе победителей. Великобритания не претендовала ни на какие новые территории в Европе, поэтому у Великобритании тоже не было причин начинать новую европейскую войну. Интерес Великобритании лежал вне Европы и заключался в том, чтобы сохранить колонии. Для защиты колоний и торговых путей Великобритания имела мощный флот и относительно небольшую армию для обороны метрополии и поддержания порядка в колониях. А Германия в соответствии с Версальским договором была полностью разоружена. Договор не только требовал от Германии денег для Франции, но и запрещал Германии иметь, покупать, конструировать, испытывать, производить любое наступательное оружие. Остальные государства Западной и Центральной Европы развязать большую войну не могли, так как не имели для этого достаточной экономической, политической и военной мощи, а самое главное, не имели никакого желания. В этой ситуации кремлевские вожди могли вздохнуть с облегчением и полностью посвятить себя мирному строительству. Для того, чтобы война в Европе не возникла, надо было только следить за тем, чтобы Версальский договор не нарушался, чтобы Германия так и оставалась слабой, разоруженной, нищей, разграбленной. Германия была главным противником России в Первой мировой войне и наиболее вероятным противником в грядущей войне. Советская Россия не была участником Версальского договора, но он давал Советской России совершенно невероятные преимущества. В Советском Союзе можно было создавать любые образцы вооружения и боевой техники, а самый вероятный противник, Германия, в военном отношении не просто стояла на месте, но была отброшена далеко назад. Кремлевским вождям следовало всю мощь советской дипломатии и разведки направить на то, чтобы вскрыть и пресечь любые попытки возродить германскую военную мощь. Пусть Германия останется слабой. Если Германия не будет иметь танков, авиации, тяжелой артиллерии, отравляющих газов, подводных лодок, подготовленных подводников, танкистов, летчиков, если германские генералы будут лишены права отрабатывать на своих полигонах новые приемы и способы ведения боевых действий, если немецкие конструкторы не будут иметь возможности создавать новые образцы вооружений, заводы не будут это вооружение производить, следовательно, Германия никогда не начнет войну. Но кремлевские вожди почему-то ставили совсем другие задачи. Советские вожди поступали как раз наоборот. Всеми мерами они старались возродить германскую военную мощь. Сталин представил германским командирам все, чего они не имели права иметь. Танки, тяжелую артиллерию, боевые самолеты. Сталин выделил германским командирам учебные классы, полигоны, стрельбища. Сталин открыл доступ германским командирам на самые мощные в мире советские танковые и авиационные заводы. Смотрите, запоминайте, перенимайте. Сталин позволил германскому правительству создать тайные конструкторские бюро и учебные центры на территории Советского Союза. И вот вопрос, против кого Сталин возрождал германскую военную мощь. Ну, понятно, не против себя он готовил летчиков, танкистов, генералов на своей территории. Не против же себя он разрешил германским конструкторам конструировать танки, самолеты, подводные лодки, артиллерию, отравляющие газы на советской территории. Не против себя. Если не против себя, против кого? Ответ простой. Против всей остальной Европы.